Предание 12 мучеников в Кесарии Палестинской пострадавших. Ну, прежде чем сказать о самом подвиге, расскажем немножко о городе Кесарии, что такое представляла себя Кесария Палестинская. Этот город, некогда основанный в IV веке, назывался Стратонова башня. При Ироде Великом, Ирод Великий, когда император Август вернул бывшие, принадлежащие Израилю земли когда-то, а тогда не принадлежащие, и вот опять Ирод стал обладать огромными землями, огромным царством. И ему, конечно, нужен был выход к морю, и нужно ему было построить новый город, порт, чтобы удобно было бы иметь связь с Римом, потому что, конечно, Ирод вовсю уже государство, которое управлялось им, зависело от Римской империи. И огромные были труды и финансы положены на строительство этого города. Настоящее чудо света была гавань в Кесарии Палестинской, которая там не было естественной гавани. И вот огромное такое полукольцо делали в этом городе новыми тогда технологиями, принесенными из Рима, когда в полости, в пустые засыпались камни, песок и специальный такой вот вулканический раствор, смешанный с пемзой, который при соприкосновении с водой превращался, тверже бетона становился. И вот оградили такую огромную гавань просторную на 800 кораблей. Ирод построил дворец для себя, для приемов. Были построены такие вот уже эллинские, римские, языческие такие вот заведения, амфитеатр, полигон, где проходили скачки. Вот. И были приведены новые технологии. То есть мрамор привозили из Рима, граниты из Африки. Сам город в основном строился из песчаника, но так уже научились облицовывать его штукатуркой, и было похоже, как вот именно как под мрамор город был сделан и производил такое вот неслыханное впечатление, невиданное, такое настоящее чудо было. Весь белый такой город стоял на берегу Средиземного моря. То есть вот примерно как вот Петр Великий построил Санкт-Петербург на таком непригодном месте, так примерно Кесария Палестинская в то время была таким городом. И там находилась резиденция префекта римского, квартировался легион, который размещался в Сирии в этом городе. То есть такой был город центральный. С 6 по 636 год этот город был столицей, особенно после 70-го года, после разрушения Иерусалима, был столицей провинции Палестина, вначале в Римской империи, а уже потом и Византии. Вот. Вот с этим городом связана такая богатая история. В 200 году здесь, в начале 3 века, Ориген основал огласительное училище. И в городе была богатая такая вот богатые христианские традиции. Вот. И сейчас при раскопках даже нашли там табличку с именем, единственную табличку, свидетельствующую о том, что Понтий Пилат был прокуратором Иудеи. Нашли табличку, которая посвящена была строительству святилища императору Тиверию. И написано, что вот основал этот прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Вот она сейчас хранится в музее. То есть это такой был как бы новый город, основанный на Святой Земле, как бы уже уходящий в такой соединяющий вот некогда Святую Землю уже вот с Римом, с его такими вот привычками, с его культурой. И, конечно, этот город в том числе и был искушением. Для многих иудеев, которые, видя его великолепие, так вот часто забывали свое древнее благочестие. Это до Рождества Христова, а потом и уже после, уже когда вот уже в последующее время. И вот в этом городе в начале IV века великое так называемое гонение императора Диоклетиана был схвачен Памфил, в первую очередь это пресвитер, муж, который вот как раз вот занимался тем, что уже тогда в то время было много повреждений в Священном Писании, и он как бы сличал и делал так, чтобы Священное Писание дошло до нас неизменным образом. У него была создана им большая библиотека, так что впоследствии Иероним Блаженный, когда нашел книги и рукописи Памфилия, восхищался и говорил, что я нашел богатство, я стал богаче даже царя Креза, такого знаменитого лидийского царя, который славился когда-то своим богатством в V веке до Рождества Христова. То есть это было таким нарицательным словом. Вот. И второй диакон Валент, который очень хорошо знал Священное Писание. Вот. И третий был Павел. Написано в этом житии, что он был очень ревностный к Богу, благочестивый, и даже претерпел в первый момент ареста пожжение огнем. Это было при префекте Урбане. И вот они 2 года содержались под стражей, 3 мученика, 3 святых мученика. Также, как 2 года когда-то до этого, апостол Павел также при префекте Феликсе содержался под стражей, прежде чем его припроводили в Рим. То есть вот некое такое вот подобие подвига и святого апостола Павла. И проходили мимо этого города 5 благочестивых христиан, которые при гонении в Египте 130 человек арестовали и их проводили из Египта в Каппадокию. То есть, представляете, на территорию современной Турции, в такое огромное расстояние, на золотые рудники. И вот эти 5 будущих мучеников пошли с ними проводить своих братьев. То есть, вот, как в Евангелии написано, если скажут пройти одно поприще, пройди 2, они прошли, представляете, какое расстояние. И вот на обратном пути, возвращаясь, проходили через Кесарию Палестинскую, их арестовала на страже, поменялся префект, другой префект стал в городе более такой усердный в гонении, и спросили, кто они, откуда, где они живут. И вот они, зная, что они подвергнутся, сказали, что они жители горнего Иерусалима. Вот их арестовали, и вот происходил такой серьезный допрос 5 мучеников. Они называли себя именами святых пророков: Самуила, Исаии, Илии, Даниила и Иеремии. И вот самый ревностный из них Илия потерпел тяжелое страдание и от городского префекта, который допытался, в каком городе, где находится горный Иерусалим, потому что он не понимал, он думал, что у христиан появился какой-то новый город-убежище, о котором они не знают, и где они все собираются, потому что Иерусалима уже в то время не было, это начало 4 века, на том месте, в начале 2 века был разрушен город Иерусалим окончательно, засыпан камнями, песком, все святые места были засыпаны при императоре Адриане. И, в общем, уже к веку IV никто и не знал о существовании города Иерусалима. Там этот город назывался Элия Капитальна, то есть уже на римский манер, там было святилище построено языческое. Вот. И, то есть, префект никак не понимал. И очень серьезные мучения и страдания претерпел Илия, но уже префект устал и подверг его казни, так как и всех остальных 4 мучеников. Потом он узнал, что вот 3 мучеников уже 2 года томятся в темнице, и также позвал Памфила, и Валента, и Павла. Также сказал, что сохраняют ли они веру во Христа, и также сразу же приговорил их на смерть. Там были и другие мученики, как Феодорий, Юлий, Юлиан, которые проходили. И мученик Порфирий – это ученик Памфилия, 18-летний, который исповедовал, что дайте мне забрать еще до казни тело моего учителя. И также он тут же сразу претерпел тяжелые муки. Причем, когда его били, маленького, молодого, еще 18-летнего, он молчал и не проронил ни одного слова, чем вводил в ярость префекта Кесарии Палестинской. И вот так пострадали святые мученики, кто и оставили стражу, что кто приближается к телам, тех сразу же арестовывали и также предавали казни. И вот 12 мучеников, там были еще несколько человек, Селевки, Юлиан, которые подходили и которые также пострадали вместе, вот в это, вместе с остальными. Вот 12, число такое апостольское. И их на 4 дня оставили за городом, и император, а префект, видя, что никакие ни птицы, ни собаки, никто не приближается к телам, их не прикасается, сказал, что кто хочет, может их похоронить. И благочестивые христиане похоронили святых мучеников в пригороде Кесарии Палестинской. Вот. Так, возлюбленные, вот в эти дни, вот сейчас вот у нас была такая вот служба, которая совершалась по уставу, и вот, вот кто, наверное, вот, живет монашеской жизнью, тот, наверное, хорошо вот видит вот круг годовой церковный. И вот сегодняшнее евангельское чтение было обращено на то, что, казалось бы, уже вот конец, то есть заканчивается евангельское чтение, то есть вход в Господень Иерусалим. И вот эти две недели читаются, можно сказать, те Евангелия, которые читаются на Страстной Седмице, то есть в конце Великого Поста. То есть вот как бы богослужебный круг завершается, завершается вот к началу Поста Великого. Вот, следующая неделя будет неделя о Страшном Суде, как бы, да, вот окончание как раз истории, а последняя неделя перед постом уже изгнание Адама из рая, как бы, начнется новое. То есть, как бы, Великий пост включает в себя также, то есть, все Священное Писание, все четыре Евангелия прочитывается во время Великого Поста. То есть, как бы, Великий пост, который нас ожидает, он будет вмещать в себя все, можно сказать, вот, весь богослужебный круг годовой. И вот мы видим, возлюбленные, на примере мучеников Кесарии Палестинской, как вот во многом и вот этот богослужебный круг, который из года в год повторяется, и он как бы не имеет вместе с Великим Постом некую такую симметрию, что и вот в то время, когда пострадали мученики, время Римской империи, времена гонений, как вот тот мир, который пришел. Ведь это новый мировой порядок тогда пришел 2000 лет назад на Землю, который установил вот такие законы, как ему казалось, такого подчинения и подавления. Вот по сравнению с греками, которые все-таки так искали какую-то философию, добродетель человеческую, то Римская империя — это как у пророка Даниила представлено в виде такого монстра с железными зубами, который перемалывает все. То есть был такой неизбежный бюрократический аппарат, такая система была создана подчинения, что никто не мог из нее, так скажем, вырваться. И, в принципе, все соглашались, потому что эта система обеспечила благополучие земное, такой комфорт, такое нормальное течение жизни. И только вот на Святой Земле христиане не хотели с этим соглашаться и этому подчиняться. И те методы, которыми привлекали все остальные народы, совершенно не действовали на христиан, потому что они жили уже не в земной в этой логике, а уже в небесной, как святые мученики говорили, в логике такого горнего Иерусалима. И все вот эти увещевания и добрые, и угрозы никак не действовали. И это, конечно, вызывало у римлян такую отропь, и они пытались всяческим образом на память о Господе нашем Иисусе Христе скрыть. Не случайно, нигде даже записи не осталось, хотя они вели практически все бумаги. А вот эти записи как будто того времени канули в лету, не осталось никаких письменных свидетельств. И город сам сравняли с землей, но все равно вот это гонение, которое устроили в начале 4 века, казалось, все положит конец христианству, потому что не было возможности никакой спастись. Но мы видим, что очень скоро христианство расцвело, и следующая история как раз пошла, прошла под знаком Христа. И вот сейчас вот так же, вот как в течение нашего года, возвращается опять вот такое время, возвращается время вот этого римского такого земного владычества, которое подчиняет себе все народы, подчиняет своему земными такими лукавыми приманками. И так, возлюбленные, мы должны в это время понимать его лукавство и видеть, что оно тоже, как бы, мы как бы являемся частью, можно сказать, такой священной истории. И мы тоже как-то подходим к такому моменту, что неизбежно вот этот мир, который воюет против Бога, вот это земное мироустройство, оно будет стремиться всякую память о Христе и о христианах изгладить. И старается, и рано или поздно произойдет вот такое вот это, выйдет наружу, и может быть даже мы или наши дети с этим столкнутся. И поэтому мы должны помнить подвиг вот мучеников Кесарии Палестинских, которые нисколько это не устрашало, нисколько они этого не боялись, а с верою исповедовали, видя, как причем их други страдают, и они смело шли, и благодать Божия пребывала с ними, и они могли спокойно перенести, они могли с честью перенести эти страдания и достигнуть горнего Иерусалима, гражданами которыми они себя называли.
Отец Павел, прежде всего поблагодарим за содержательную проповедь вашу, потому что ваш святой Павел, который принадлежит 12 мучеников Кесарии Палестинской, был нам мало известен. А теперь вот в связи с тем, что это ваш небесный покровитель, он будет покровителем и всего нашего храма, и всего нашего прихода. Мы ближе познакомимся с этими святыми и будем им молиться. И, конечно, святой Павел, о котором сказано, что он пламенел верою во Христа и ревностью по благочестию, указывает нам всем, вот, какой путь должен быть у христиан. Это прежде всего возрастание в вере и укрепление в благочестии. И тогда что происходит? Тогда происходит чудо. Через такого человека благодать Божья распространяется на многих людей. Так из трех мучеников явилось 12 мучеников. Это люди, которые друг друга даже не знали, не были знакомы. Но божественная благодать их влекла настолько сильно на подвиг, что они, будучи даже принадлежа к разным сословиям, там были и слуги, и воины, все не смогли противиться, ну и не хотели, конечно, противиться влечению этой благодати. И с радостью и с хвалой к Господу приняли мученическую кончину. Вот видите, действительно, все мы, особенно люди, облеченные благодатью священства, призваны через это Дух Святой привлекать в церковь и других людей, наших сродников прежде всего, и не только сродников, а всех людей, которые встречаются на нашем жизненном пути. Вот такие пожелания мы обращаем к вам и с любовью поздравляем с Днем Ангела.
Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
спасибо за такие слова поздравления. Вот, но хорошо, когда все-таки содержание связано с краткостью, когда буду молить Господа, чтобы все-таки дал и возможность и краткого слова, и содержательного, потому что, конечно, так иногда проповедь затягивается, конечно, покороче, несмотря на содержание. Господи.